шаром, мчались в порядок, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава, молодая степной волокит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Он песенку эту вертил наизусть, откуда у хлопца испанская грусть. А шить Александра Светлайка в ответ, давно ли по-испански вы начали петь?
Я хату покину, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя.
Мончались, мечтали, постичь поскорей грамматику поля, язык подарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон, с лучками, с бородами, на скрипках времен. Те же приятели песня творят, Гренада, Гренада, Гренада моя.
Пробитое тело на земь сползло, товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули Грина. Да в дальнюю область, за облачный плес, ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя.
Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь понял, тихо сползла по годям, на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь, не надо, ребят, о песне дужить. Не надо, не надо, не надо, друзья, Гренада, Гренада, Гренада моя.
Прозвучала песня «Гренада» автора слов Михаила Светлова. Небольшая историческая справка. «Гренада» – песня, написанная Михаилом Светловым в 1926 году. Авторами музыки в разные годы являлись Юрий Чичков, Константин Листов, Михаил Таривердиев, Виктор Берковский, Абрам Кабаков. А исполнителями были Леонид Утесов, Александр Кутепов, Вадим Русланов, Галина Беседина и Сергей Тараненко, Большой детский хор, ансамбль «Гренада» и другие вокальные коллективы. Сегодня мы послушали с вами вариант песни, написанной на стихи Михаила Светлова и Виктором Берковским, который исполнили участники проекта «Песни нашего века», известные барды, наши современники, в том числе и сам Виктор Берковский. Хотим обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что в этом году исполняется 50 лет со дня смерти выдающегося советского поэта Михаила Светлова, автора популярного стихотворения «Гренада», а также автора, широко известной в 30-60-е годы XX века песни «Каховка, Каховка, родная винтовка». Об этом нам напомнил наш друг и нештатный автор Виталий Зоркин. Уважаемые слушатели, в нашей программе очередная передача из авторского цикла действительного члена Петровской академии наук и искусств, профессора факультета журналистики Иркутского государственного университета, члена Союза писателей и члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Виталия Иннокентьевича Зоркина. Сегодня вашему вниманию его новый исследовательский материал в передаче «Из истории российской песни», который он посвящает памяти советского поэта Михаила Светлова, который ушел из жизни 50 лет назад. В передаче принимаю участие и я, Жанна Богданова. Но сначала слово самому автору Виталию Иннокентьевичу.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Готовясь к очередной передаче «Из истории российской песни» и разбирая свой весьма обширный архив, я наткнулся случайно на газетную вырезку, которую когда-то мне друг передал. Мне казалось, что она мне может пригодиться. Называлась она «Не смог, не слава». Не было ни названия газеты, ни даты, то есть, ну, такая куча заметка. Но единственное, что понял, что она опубликована была в 1986 году, там где-то было сбоку написано. Но оказалась она, однако, весьма злободневной. Именно сейчас, когда бандеровцы залили кровью города и села Украины и ведут беспощадную борьбу с народом Украины, именно в этот период вот она оказалась очень злободневной. В заметке говорилось о гражданской войне на Украине. Впрочем, начну сначала. Коровец из Херсона «Цитрон» писал: «Прекрасная песня о Каховке, созданная в 30-е годы композитором Дунаевским на слова Михаила Светлова, воскрешает в памяти героику революционных лет, напоминает об этапах большого пути. Зазвучит она, и будто слышишь свист пуль, топот коней, видишь озаренную багряным огнем гражданской войны тревожную молодость наших отцов и дедов. Достаточно хотя бы раз побывать на старом Каховском плацдарме, на Перекопе и Севаше, чтобы на всю жизнь проникнуться любовью к тем, кто в далеком 20-м году принес последнюю победу в гражданской войне. Среди тех, кого обнимала гроза, гроза гражданской войны, были и иркутяне. Вот эта фраза меня заставила как-то насторожиться, заинтриговала просто. Как иркутяне под Каховкой? Я занялся историческим расследованием и кое-что вот нашел. Сейчас вам об этом поведаю. Я знал, что большая часть Херсонщины в 20-е годы была ареной кровопролитных боев с войсками барона Врангеля. Знал, что в августе 20-го года Центральный комитет направил на Врангелевский фронт около 1000 коммунистов, а в октябре еще политуправление отправило свыше 2000 членов партии, главным образом из центр страны, промышленный центр страны. И к концу лета на Врангельский фронт прибыли новые подкрепления из далекой Сибири. Отсюда, из Сибири, прибыли две из лучших дивизий Красной армии. Это 51-я дивизия под командованием Василия Блюхера и 30-я дивизия под командованием Грязнова. Да, та самая дивизия, имя которой носит одна из улиц нашего города. Более того, я в 85-м году был в городе Горячий Ключ под Краснодаром, и там, с удивлением, в одном из парков обнаружил памятник воинам 30-й дивизии и улицу 30-й дивизии. Вот так вот наша дивизия известна.
Виталий Иннокентьевич, надо отметить, что о маршале Василии Константиновиче Блюхере мы знаем достаточно много. А вот о Грязнове ведь почти ничего, не считая того, что у нас в городе есть улица, названная его именем. Расскажите, пожалуйста, что вы о нем знаете, ну хотя бы немного.
Дорогая Жанна, перед тобой толстенная книга, называется она «Гражданская война и военная интервенция в Сибири, СССР». Прочти, пожалуйста, начни со страницы 161.
Хорошо, я сейчас зачитаю этот материал, и наши уважаемые слушатели ознакомятся коротко с биографией Грязнова. Итак, Грязнов Иван Кенсоринович. Годы жизни 1897-1939. Командир Красной армии. Член Компартии с 1922 года. Из крестьян. Участник Первой мировой войны. Окончил в 1917 году школу прапорщиков. В Красной армии с июня 1918 года. Участвовал в формировании партизанских отрядов на Урале. С августа 1918-го командир сформированного им 1-го Красноуфимского полка, который за бои под Красноуфимском и Кунгуром награжден почетным революционным красным знаменем. С октября 1918 года командир 1-й Красноуфимской бригады 30-й стрелковой дивизии, а с марта 1920-го начальник этой дивизии. Дважды награжден орденом Красного Знамени в 1921 и 1933 годах, затем на командных должностях комкор, член ЦИК СССР.
Как видим, справка весьма лаконичная. В ней ничего не говорится о делах и победах славной 30-й Иркутской дивизии, о том, что в Иркутске его именем назвали на улице имени Грязнова, имеется в виду. Не говорится и о том, что в боях за Каховку первый кавалер ордена Красного Знамени Василий Блюхер, командовавший тогда 51-й стрелковой сибирской дивизией, снова проявил себя отважным и опытным командиром. Именно тогда он был вторично награжден орденом этим. А третий орден он получил за штурм Перекопа. Штурм перекопских укреплений – это было очень тяжелое, трудная задача, писал впоследствии Фрунзе. В сущности, каждый шаг, приближавшийся к валу турецкому, был подвигом.
Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля летит. Иркутск и Варшава, орёл, Каховка, этапы большого пути. Гремела атака, и пули синели, и вовна пробил пулемёт. Наша проходит теперь горящей Каховкой сияет. Под солнцем горячим, под ночью прямою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но нас броневое стоит на запасном пути. И помнишь, товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала страна. Тогда нам обоим слышим, дымали ее голубые глаза. Так помни, юность свою боевую, так выпьем за наши дела, за нашу страну, за Каховку родную, где девушка наша жива. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но нас броневое стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но нас броневое стоит на запасном пути.
И теперь я вот расскажу немного об обстановке, которая требовала от нашего командования нанести решительный удар. За короткое время надо было это сделать, до зимы. Потому что боялись, что Врангель укрепит очень мощный и так уже Крым. Неприступные валы там были сделаны. В общем, много было любопытного. Западные державы, империалистические страны во главе с США в огромных количествах направляли в Крым Врангелю артиллерию, пулеметы, винтовки, броневики, танки, боеприпасы. Ну и советское правительство все свое внимание обратило на борьбу с Врангелем. По генеральному плану предполагалось разгромить силы Врангеля в Северной Таврии с тем, чтобы не дать им укрыться в Крыму за крепостными сооружениями Перекопа и Чангара. Нанесение главного удара намечалось на водоем Каховке во фланг Врангельской армии. И 6 августа 1920 года был отдан приказ войскам Юго-Западного фронта, который гласил: «Обстановка требует, не теряя времени, нанести Врангелю общий контрудар существующей группировкой сил». Для чего приказываю правобережной группой в составе 4 стрелковых дивизий в ночь с 6 на 7 августа форсировать Днепр главными силами на участке Тягинка и Береслав и нанести решительный удар на Перекоп и в тыл главным силам противника в общем направлении Каховка-Колга. Этот приказ был выполнен точно в указанный срок. Правобережная группа красных войск, переправившись у Каховки, Алешики у Красунского монастыря, отбросила корпус генерала Слащева и 7 августа заняла плацдарм на левом берегу Днепра. Заняв Каховский плацдарм, наши части немедленно приступили к устройству оборонительных сооружений. Были оборудованы 3 линии позиций глубиной от 12 до 15 километров с проволочными заграждениями, там, с минированием. Каховский плацдарм был взят, но впереди предстояла еще одна операция, Перекопско-Чангарская операция. Дорогая Жанна, познакомьте, пожалуйста, наших радиослушателей с тем, что пишут в истории гражданской войны об этих событиях.
Современные историки точно подсчитали, сколько войск было с той и с другой стороны. Войска Южного фронта, которым командовал Фрунзе, имело 158 тысяч штыков, 40 тысяч сабель, 550 орудий, 3059 пулеметов, 57 бронеавтомобилей, 23 бронепоезда, 84 самолета. И хотя у Врангеля было меньше штыков, сабель, орудий, но наступающим войскам красногвардейцев предстояло форсировать Севаш и преодолеть мощную оборону противника, которая на Перекопе состояла из двух полос обороны – Перекопской и Ишуньской. Основу первой составлял турецкий вал длиной до 11 километров, высотой 10 метров, глубина рва впереди вала – 10 метров. Турецкий вал был прикрыт 3 линиями проволочных заграждений. Вторая полоса, удаленная на 20-25 километров от первой, имела 6 линий окопов, тоже прикрытых проволочными заграждениями. Опираясь на Севаш и укрепленные позиции, Врангель рассчитывал при поддержке французской эскадры упорно оборонять Крым и сохранить его как плацдарм в борьбе с Советской Республикой. Основные силы противника обороняли Перекопские и Ишуньские позиции. Часть войск прикрывала Чангарскую и Севашскую переправы. О переходе через Севаш, о Чангарской переправе писали много, начиная от Серафимовича и кончая советскими историками. Скажем о двух иркутских дивизиях. За 10 дней операции 51-я дивизия Блюхера и 30-я стрелковая иркутская дивизия Грязнова преодолели Чангарские укрепления, отразили все атаки противника. А уже 13 ноября наши войска заняли без боев Симферополь, 14 ноября Феодосию, 15-го Севастополь, 16-го Керчь и уже 17-го Ялту. Ленин, оценивая Перекопско-Чангарскую операцию, писал: «Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем». В результате освобождения Крыма был ликвидирован последний крупный организованный фронт гражданской войны.
Каховка, родная винтовка, горячую пулей летит. Иркутск, Лебава, Каховка, Варшава, этапы большого пути. Гремела атака, и пули свистели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в ней, горячей Каховкой идет. Под солнцем палящим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Как вместе шатались, как нас обнимала гроза.
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались ее голубые глаза. Подполним же юность свою боевую, так выпьем за наши дела. За нашу страну, за какую родную, где девушка наша жила. Солнцем парящим под ночью слепою немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но нас ради боя стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но нас ради боя стоит на запасном пути.
В эти дни, когда Крым постоянно на слуху у нас, нам, сибирякам и якутянам, приятно осознавать, что и наши якутяне штурмовали Перекоп, переходили через Севаш. И не зря слово «Иркутск» попало в песню. Напомню первые строчки из песни о Каховке. «Каховка, Каховка, родная винтовка, горячее поле, лети! Иркутск и Варшава, Орел и Каховка, этапы большого пути». Поэт Евгений Доломатовский в книге «50 твоих песен» писал: знаменитые сделали Каховку в 1935 году поэт Михаил Светлов и композитор Исаак Дунаевский. Песню писали они для фильма «Три товарища». Выбор названия и темы для песни о гражданской войне был, конечно, сделан не случайно. В 1920 году маленький поселок Каховка Херсонской губернии сыграл немалую роль в разгроме врангельских войск и попал в аналы военной истории. Но Светлов выбрал, в общем-то, малоизвестную Каховку не по чьему-нибудь приказу там или по подсказке. Дело в том, что юность поэта проходила на Днепре, он хорошо знал Каховку именно в период гражданской войны. Ему не пришлось ничего придумывать, не надо было подстраиваться, как говорится, под сюжет фильма. Ведь девушка, которая проходила в шинели по горячей Каховке, давно присутствовала в его стихах, в других стихах, конечно. Вот строчки из одного стихотворения. «Наши девушки ремешком подпоясывали шинели, с песней падали под огнем, на высоких кострах горели». А название «Каховка», ну, считая свое такое родное, близкое, он решил, чтобы люди узнали об этой Каховке, и потому поставил Каховку в ряд с более известными Иркутском, Варшавой и Орлом. И это назвал этапом большого пути.
Виталий Иннокентьевич, а как вы думаете, Светлов знал наших знаменитых командиров Блюхера, Грязнова, и слышал ли он про наш Иркутск?
Да, я считаю, несомненно, ведь он сам участвовал в операциях как стрелок-доброволец Екатеринославского полка.
А как вы считаете, Виталий Иннокентьевич, песня сразу полюбилась слушателям?
Конечно, это было время романтиков, и многие песни о гражданской войне стали любимыми в Советском Союзе. А припев «Каховка, Каховка, родная винтовка» стал крылатой фразой. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Из воспоминаний Долматовского известно, что Каховку несколько раз пытались переделать, оснастить, как говорится, новым текстом. Между прочим, вспоминает Долматовский, и в этом принимал участие и сам Светлов. Он пишет, что «я помню, как на Первый Белорусский фронт, в годы Второй мировой войны уже, где мы вместе с ним служили, Светлову приходили письма с украинских фронтов. Поэтому просили дописать слова, чтобы в них отразилась новая слава Каховки. Уже после войны в 50-х годах поэта опять атаковали молодые строители просьбами о переработке текста песни, на этот раз в связи со строительством Каховской ГЭС. И опять добродушный поэт попытался обновить свою песню, и все же песня не поддалась переделкам, даже сделанным самим автором. Я могу подтвердить эти слова Долматовского. В одном из последних изданий Светлова, в двухтомнике, где опубликованы, кроме стихов его, пьесы, а также статьи, заметки, рецензии, вариантов песни о Каховке нет. Если бы они были, он бы, конечно, их включил в это свое собрание сочинений. Доберусь к рассказу Долматовского о песне «Каховка». Он пишет, что интересно отметить, что три песни, которые появились вскоре, в одно время почти, быстро и прочно стали знаменитыми песнями. И хотя они были написаны разными поэтами, эта песня «Каховка» Светлова, далее, значит, «Партизан Железняк» Михаила Голодного, «Степи под Херсоном, высокие травы», и, наконец, «Орленок» Якова Шведова. Об этом у нас была передача. Так вот, эти песни, они были сделаны в одинаковом ритме, и цезуры у них, паузы совпадали. То есть это редко, конечно, бывает. Долматовский уверен, что без песни о Каховке не было бы ни «Железняка», не было бы ни «Орленка», и «Каховка», написанная чуть раньше, стала как бы камертоном прекрасной вот песни о гражданской войне. И нельзя не согласиться с Долматовским в том, что поэзия Светлова вообще оказала значительное влияние на современников, и на современную поэзию, и на развитие советской песни. Появившаяся вот на рубеже 60-х годов 20 века и ставшая широко известной песня «Комсомольца 20-го года», автор Войнович, тоже носит откровенно светловский характер. В заметках о моей жизни, опубликованных в двухтомнике избранных произведений, Светлов приводит яркий пример того, как ценили его фронтовики. Он пишет: «Один случай запомнился мне на всю жизнь. Я возвращался один из разведки, когда начался сильный артналет. Окопов не было, так как мы наступали очень энергично, стремительно, и я кое-как укрылся в недорытой яме. Когда налет кончился, я продолжил свой путь, меня окликнули. Я подошел. Это правда, что вы написали Каховку? Правда. Как же вас сюда пускают-то? То есть простой солдат не мог понять, как отправляют в разведку одного человека, который написал такую прекрасную песню, автора широко известной песни. Ну, и это было, с другой стороны, признание родины, за него волновались. Заканчивая разговор об авторе песни «Каховка», я хочу сказать дорогим радиослушателям о том, что имя Светлова попало в песню. Поэт Анатолий Поперечный в своей песне «Романтика» говорит о Светлове так: «И душою поэта Светлова ты, романтика, тоже была». Да, Светлов был романтик. И хочу еще добавить вот что. В памяти подвиги бойцов и командиров 51-й дивизии было присвоено почетное наименование Перекопской, а 30-й Иркутской дивизии было присвоено звание Чангарской. Бесстрашные бойцы первых лет революции. Они многое оставили нам. Прямоту, честность, бескомпромиссность, верность идеи. Нам надо гордиться ими и хранить в себе то лучшее, что получили в наследство, и идти дальше. И хочу обратиться к радиослушателям с просьбой: если в семейных архивах сохранились старые письма или фотографии времен гражданской войны, сообщите об этом в редакцию по телефону 24-23-24. До следующей встречи!
Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля летит. Иркутск и Варшава, Орел и Каховка, этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели широко, пробил пулемет. Девушка наша проходит смели, горящей Каховка идет. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы верные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. ночи сражали, как нас обнимала гроза. Тогда нам на бою пусты улыбались ее голубые глаза. Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши тела, за нашу страну, за кокошку родную, где девушка наша жила. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.